Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радиопрограмма «По страницам альманаха Воскресения». В данном радиоцикле Евгений Лобанов, редактор и основатель альманаха, писатель, поэт, режиссер, лауреат разных конкурсов, будет рассказывать о журнале, о самых интересных выпусках и в том числе, конечно, о талантливых поэтах. Слово предоставляется Евгению. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Виктория и дорогие слушатели.
Сегодня мы будем беседовать как раз о 7-м выпуске «Альманаха Воскресения». Традиционно, о чем хотели бы сказать в этот раз?
Ну, я уже говорил, что всегда мы старались каких-то новых людей, новых поэтов, новых прозаиков находить каждый новый выпуск. И всегда мы поддерживали начинающих авторов, которые вот или вообще нигде не публиковались, или вот какая-то там, где-то вот какая-то маленькая публикация была. И я уже в одном из прошлых выпусков рассказывал про прозаика молодого из Владивостока, про Юрку Аленкину. Это ее псевдоним, раскрывать не буду, естественно. Скажу только, что зовут ее Лена. И первый рассказ ее, который я опубликовал, это была вообще первая ее публикация, это был очень такой теплый, добрый рассказ «Новогодние курьеры». И после этого она мне говорила, что вот меня начали уже где-то там приглашать, меня начали уже где-то предлагать напечататься. И прислала мне повесть детскую «Снежок и ее друзья» или «Тайна украшений латуны». Ну, такая вот мне показалась повесть очень интересная, она детская, и вот вроде бы какие-то реалистичные ситуации в ней описываются, но вместе с тем какая-то вот такая вот, даже, наверное, не фантастика, а фэнтези, такая вот смесь реализма с фэнтези. И это была первая повесть, которую я все-таки напечатал в нескольких номерах. Вообще я старался не печатать повести, какие-то вещи с продолжением, потому что подписчиков у нас было очень мало, в основном это просто покупали. И, естественно, одну купят, а вторую уже могут и не купить, где-то там просто могут не застать. Но все-таки я решил, что вот эту повесть надо напечатать. Читать из нее ничего не буду, потому что это надо ее читать в общем и целом всю, но тем не менее я просто вот хотел рассказать. И тоже я говорил, что очень мало поэтов детских, и в Екатеринбурге их было буквально вот, ну, на моей памяти 3-4 настоящих детских поэт, не тех, которые стараются, пытаются писать для детей, а именно детских, которых понимают дети. Ну вот, например, Вероника Терлецкая из Екатеринбурга, это была ее единственная публикация. «Доброй ночи. Бобик спать пошел в кроватку. Загляну к нему украдкой. Я его не разбужу. Тихо сказку расскажу. Положу ему под подушку и под лапки, и под ушко. Плед на хвостик натяну, рядом лягу и усну». Вот и совершенно вот детское, причем совершенно понятно, для какого это возраста.
Да, такое милое и, главное, самое такое вот такое трогательное, что под лапку, да, и усну.
Да, да, да. «Поднимает папа гири. Раз, два, три, четыре. Поднимает папа гири. Я бы тоже так хотел, только мало каши ел». Ну, тоже такая вот задавака. «В песочнице Мишка играет с Аленкой. Подумайте только, мальчишка с девчонкой. Зачем я ее задавакой назвал? Сейчас бы с ней сам вместо Мишки играл». Ну вот совершенно детское такое восприятие.
Да, как будто бы она от лица ребенка пишет, мне такое вот чувство появилось.
Я думаю, даже не скорее не от лица ребенка, а изнутри ребенка.
Да.
«Обиженный мяч. Мячик легкий надувной пнул мальчишка озорной. Мяч скривился. Больно! Я же не футбольный». Вот.
А сколько было лет автору? Все-таки такой психологизм.
Ну вот написано, что она родилась в 59-м году в Челябинске. Это 2006 год. Ну, то есть вот под 50 уже. То есть совершенно вроде бы, ну не детская абсолютно, вот не детский возраст. Но тем не менее восприятие такое вот детское. И, наверное, последнее. «Окрошка для кошки». «В огороде, во саду мышки рвали лебеду. Делали окрошку, приглашали кошку. Отвечала кошка: не люблю окрошку. К лебеде привычки нет, мне бы мышку на обед». Вот в разделе рядом с вами Евгения Акулова из Домодедова. У нее вообще очень длинные, получается, так, получается, стихи, но тем не менее. «Снежный путь. А воздух заполнен словами до уровня бреда, до вязкого тока, потока бессвязного счастья, по следу, по следу, по первому снежному следу, по белому лесу, глядящему вслед безучастно, по черному лесу забвения, глядящему косо на воздух разлитый, на снежную, на свежую снежную россыпь, проследую я, приступая порог осязания, колыщих ветви касаний чужого сознания. Двухцветное строгое время из мела и туши, горячечным бредом мой взгляд до предела заужен, беззвучное небо лишь кречет, клекочет прерывно, расправив над лесом холодное черное крылье. Мой лес, побелевший, слегка заштрихованный взглядом, твоим безупречным цветам я сегодня не рада. Твое совершенство зимой отторгающе остро, холодный и чуждый, мной необитаемый остров. Но воздух заполнен присутствием взглядов и мыслей, и тянутся тонкими пальцами ветки капризно, плакуче и стонуще пальцы касаются мозга, певуче и нежно, без страха, стыда и угрозы. Ответь, незнакомец, зачем ты, откуда ты, кто ты? Но я не отвечу, отравлена воздухом плотным, безвольно отдамся волне снегодышащих песен. Мне мир, ограниченный кожей, становится тесен, и воздух наполнится мною, как мыслью и словом, и снежную пеной завесится снова и снова. Мой лес черно-белый, непознанный и незнакомый. Скажу тебе здравствуй, мой милый, ну вот я и дома». То есть совершенно какое-то вот такое, не, ну, какое-то даже неземное стихотворение, неземное восприятие. И вот какой-то вот ритм такой, какой-то убаюкивающий, какой-то завораживающий. То есть совершенно вот она не похожа ни на кого из... Ну, мало на кого из известных поэтов.
Тайна такая, да?
Ну да. И поэт, которого я вот буквально даже не люблю, это больше, чем люблю, Лев Болдов из Москвы, светлая память. «Над сонными кварталами филей горит маяк, дымясь, как сигарета, пятиэтажки хмурые без света, как островы погибших кораблей. Здесь твой причал, штурвал семейный твой, прощаемся, пора, гудит сирена, матросик ждет упорочно и смиренно, прохаживаясь, словно часовой. Уходишь, бьется челка на ветру, по лестнице щербатой, как по сходням, а тополя стоят в одном из подним, почесывая старую кору. Не горбить плеч, печаль моя легка, и тень летит вперед моим вожатым, и сигарета между губ зажата, нет спичек, прикурю от маяка. Пусть в трюмах черных копится беда, мы выжили, мы с ней еще поспорим, и в воздухе весенним пахнет морем, которого не нюхал никогда». То есть вроде бы вот море, море, и прямо вот чувствуешь, что вот он рядом с морем. Оказывается, и не, на море-то не был ни разу. То есть вот, это талант. Он родился в 69-м году, но вот несколько лет назад его не стало. Еще, да, я еще сейчас прочту. «Ключи от рая у меня в кармане, а двери нет, весь дом пошел на слом. Там наши тени в утреннем тумане пьют кофе за невидимым столом. От общего ломая каравая, пузатый чайник фыркает, как конь. И бабушка, по-прежнему живая, сметает крошки хлебные в ладонь. Прислуха к сердцу времени короста, но проскользну, минуя все посты. Туда, где все незыблемо и просто, где нету страхов, кроме темноты, где пахнет в кухне мамиными щами, где все печали мимолетный вздор, где населен нелепыми вещами и таинственный, как джунгли, коридор. Там детские прощаются о грехе, а радость не приходит на бровях. Там сахарные звонкие орехи на елочных качаются ветвях. Там сказки, словно птицы, к изголовью слетаются, любую выбирай. Там дышит все, покоем и любовью. Он так уютен, мой карманный рай. И далеки жестокие годины, где будет он, как яблоко разъят. Земную жизнь пройдя до середины, я постоял и повернул назад». То есть вот помнится, да, вот я даже не помню, честно говоря, чье это было, «Земную жизнь пройдя до половины». Это вот не то Пастернак, не то вот кто-то вот из, это самое, из авторов вот «Серебряного века», а тут он прям вот прямой отсыл, «Земную жизнь пройдя до середины, я постоял и повернул назад». И вот еще одно стихотворение. Здесь, естественно, имеется в виду не рай вот в обычном понимании, а рай вот в таком, скорее, приземленном. То есть то место, где тебе хорошо. Так, и я вот хочу, чтобы прозвучала сегодня моя песня на стихи Льва Болдова. Она называется «Храм Покрова на Нерли». Это одна из первых песен, которую я записал на синтезаторе. Это был еще, по-моему, 2015 год. Вот, очень такая пронзительная, очень какая-то такая вот теплая. Причем понятно, что это писал человек, который в него не верит, но тем не менее вот это ощущение вот от этого храма, оно чувствуется. И чувствуется вот эта вот грусть, ну, я не знаю, как это, по вере, наверное, скажем даже так.
В конце прозвучит как раз прозвучит песня, ваша музыка.
Да, моя музыка, стихи Льва Болдова.
И ваш вокал.
Да, и мой вокал. Никита Ванин из Новополоцка, это Беларусь, памяти осени. Дождь смывает косметику с лиц, потому что идет параллельно. Рвет напором запоры границы, свобода бежать беспредельно. Перезревшая роза ветров распустилась во всех направлениях. Расширяется водный покров территории и населения, убегающего от него. Так жестоко по коже потока торжествующее баловство, как обычно, без меры и срока. Ну а если поднимешь глаза, помолить усмирение бури, вверх сорвется шальная слеза и утонет в бескрайней лазури. То есть обычно слеза вниз, а тут слеза вверх. Тишины хочу. Тишина – это редкое счастье, слышать то, как мы сами звучим. Отключая все внешние страсти, мы вовсю вдохновенно молчим, не тревожа стороннего уха, забывая о мире вокруг. Мы доносим до нашего слуха глубины настроения звук, без привычного грязного фона, он слышней и больней во сто крат. Гул любого фальшивого тона прозвучит, как тревожный набат. То есть вот вроде бы короткие такие стихи, но они очень точные, очень емкие. То есть все здесь на месте, и вроде бы даже убрать-то ничего нельзя. Марина Лихоманова, Екатеринбург. Это я частенько ее печатал, и до сих пор мы с ней общаемся, наверное, уже четверть века. И живем, в общем-то, минутах в 10 друг от друга. На улице такие холода, а мы себя у города украли. В леса, в поля. А в общем-то туда, где не достанут здешние печали, лесной дорогой обозначен путь. От странных позаброшенных строений, туда, где нам позволено взглянуть на зайца след, на строгий сон растений. Позволено услышать тишину, вдыхая воздух родниково чистый, угадывать неблизкую весну в январском солнце, зачерпнуть пушистый белейший снег на пробу, на чаек, посмотрим, костерок сварганить где бы. И значит, над тобою не клочок, а радостный простор сплошного неба. Развилки выбираем наугад. Давай дойдем еще до поворота, чтобы, разморозив фотоаппарат, запечатлеть застывшее болото. Но краток день, довольно гостевать, вдали от леса горестные сиры, мы будем те просторы вспоминать в смурном пространстве, сжатом до квартиры. То есть вот это вопрос город и вот и простор. Надо ли было, вот, особенно это в мегаполисе, то есть где-то, предположим, в Полевском, там где-нибудь, там, ну, я не знаю, в Реже, да, в Первоуральске, ну, там вышел и там лес. А тут едешь, и до леса пока еще доедешь, тут и думаешь, а оно надо, это же далеко. Ощущения-то совершенно другие. И вот стихотворение, которое без посвящений, я просто раскрою маленький секрет, это один из тех, кому посвящалось это стихотворение, был я. Была такая ситуация у меня в жизни. Мы ищем себя и свои половинки внутри неразъемного узкого круга. Но дьявол попрятал детали картинки, и пазл, распадаясь, не пустит друг другу совпавшие души, упавшие с неба, едва осознавшие счастье, бывает. А пыль разбивается сладкая небыль, и пылью осколки ее разметает по будущим снам, сновидениям тоскливым, словам «возвращайся», «прости», «не забуду». Предчувствие счастья лишь аперитивом доводится странному сложному блюду, судьбой припасенному нам на поживу. Заварено крепко, замешано круто, жизнь полная чаша, где мед и цикута. Я пишу тебе между строк, между делом и между прочим, как спешила на твой звонок к телефону, к дверям, так прочно был, казалось, устроен быт на привязанности взаимной. Поводок наш двойной забыт, склеротичкой судьбой, как видно. Ты не лезешь в стихозный дым, Ты боишься и слов, и слез, но прочитай по глазам моим, что еще ничего не поздно. И очень короткое стихотворение, буквально тут 6 строчек, но тоже такое четкое, точное, емкое. «Капли в руки тебе упаду, как во сне, как в беде, как в бреду, без оглядки, без меры, без просыпа. Я прильну, прирасту, прикиплю, прошепчу, как пароль, я люблю, и с тебя не потребую отзыва». Совершенно ни слова. Ни добавить, ни убавить. И позволю я себе, редко это себе позволяю, прочитать один коротенький очень рассказ, вот буквально тут 1,5 странички, даже меньше.
Авторский
мой рассказ. Буквально меня его заставили написать. То есть мне подбросили тему, говорят, пиши, это твоя тема. Я говорю, не мое. Нет, вот твое. Я говорю, нет. Через несколько месяцев снова. Это моя знакомая, которая очень меня поддерживала, когда я начинал рассказы писать. Она снова вернулась к этому. Я говорю, нет, Люба, нет, точно не буду. Через несколько месяцев она опять слушает, говорит, мне тут приснился сон сегодня, что я, значит, открываю какой-то альманах, а там в нем, значит, твоя фамилия в углу, и написано, значит, название «Старушка Ассоль». И даже первую строчку мне прочитала. Я говорю, Люба, все, мне уже после этого, мне уже ничего не остается, как это сделать. И буквально я его 27 июня 98 года, я его написал за 40 минут. Реплики были такие, от «как это здорово» до «я бы за тебя за этот рассказ убил». Я говорю, вот на самом деле, да, значит, рассказ состоялся. А началось с чего, что это Люба, это мой соавтор, кстати, по научным статьям, она сейчас до сих пор работает в Институте геологии и геохимии, она мне рассказала, что вынуждена была какой-то девушке, которая не читала про соль алые паруса, пересказать этот рассказ. Говорит, я пришла в ужас. Оказалось, что Грей купил соль на красную тряпку. И вот, значит, эпиграф такой, коротенький, из Грина «Алые паруса». Грей взял направление к открытому морю, затем стал держаться левого берега. Ему было все равно, куда плыть. Яхта со странным названием «Старушка Ассоль» направлялась к берегу. Уже не один год житейские волны бились в ее борта, пытаясь разрушить живущий в названии мир. И одна небольшая, но особо упорная волна добилась. Последний раз, ударив в борт, унесла, как боевой трофей, шипящую ша, сгинувшую в крепком рассоле растворенного в воде неба. Потрескавшаяся капа ходила на поставленный на яхте крест. Давно не знавшая краски, яхта облупилась и приняла свой первоначальный вид, осложненный паутиной морщин. Что гнало старуху Ассоль к берегу? Зюидвест или привычка? Вглядываясь когда-то туманное, ныне ставшее слишком отчетливыми очертания смутного берега, Грей вспоминал секрет своей юности. Прожил, пропил, пропел со старым хмельным и задумчивым циммером. Пока романтическая пелена покрывала зелень звезд, бороздил Грей просторы жизни, оставляя на ней непроходимые рубцы. Но с каждым рейсом спадала слой за слоем с болью до слез пелена, и с каждым разом все более чужим и чуждым становился секрет. Уже не было сил и желаний разгадывать его. Хотелось чего-то поменьше, такого, что без труда можно подержать в руках или объять глазами. И вот уже продан с молотка секрет, стучат корабельщики, загоняя деревянные гвозди в края бортов. Быть может, и сейчас чей-то трехмачтовый галеот в 260 тонн направляется в какую-нибудь каперну. Грея это уже не интересует. Старуха Ассоль уже добрела до берега. Споткнувшись о скользкий ил, уперлась хлюпающим носом. Небольшой трехэтажный дом четверть века назад, любовно сложный летикой, давно уже встречал Грея никак. Светило? Нет, просто светило, если лишь окно на втором этаже. Дотеплился огонек на первом, где доживал последний век старик Циммер, музыкант-философ, временами скрашивающий дождливые будни Грея. Опять Ассоль отпустила прислугу в город, неприязненно подумал Грей. Значит, придется самому разжигать камин и разогревать пищу. Медленно, почти нехотя, поднялся он по скрипучей лестнице на второй этаж. Помнится, еще пару месяцев, лет назад, говорил Летике, чтобы тот переложил ступеньки. Прогнать? Язык не поднимается, ни одну бурю разломали пополам. По каким морям опять шлялся? Ассоль подозрительно потянула носом воздух. Где якорь бросал? Помилуй, какие в наши годы якоря? Знаю я тебя. Обидно от несправедливости. А якоря в КПР не помнишь? Дура была, на что купилась? На кусок красной тряпки. Грей замолчал, и вправду Ассоль купилась, но не могла не купиться. Старик-волшебник Эгль заранее продал ее за 2000 метров алой парусины. Покупателем стал он, Грей. И надо же было столько выложить. Спустившись на первый этаж, постучал в каморку старика Циммера. «А, вернулся!» – почти равнодушно бросил музыкант. За пустыми, как бутылка, словами скрывался червячок, грызущий совесть. «Если помнишь, я был свидетелем на вашей свадьбе и отвечал за ваше счастье. Но я прямо тебе скажу, не там ты якорь бросил, Грей. Уж лучше бы буря потопила твой галеот. Уж лучше бы ты перекрестился великого гуманиста и отправился кормить рыб. По крайней мере, в этом было бы больше любви. Продать свое тело рыбам? Получить за это что-то мифическое? Любовь? О чем вы, господин Циммер? Играйте на своей виолончели и вздыхайте о ночах при луне. Любовь не покупают, а если покупают, то это не любовь». А Соль, сидя на жестком топчине и ворча что-то себе под нос, довязывала Грею теплые носки. Ну, то есть, собственно, это, конечно, про жизнь, что вот романтика, и потом вот все вот это вот, все это спадает, и вот к чему это все приводит. Еще одно стихотворение Владимира Мишина из Екатеринбурга, о котором я уже немножко говорил, одно стихотворение. «В ночь на Татьянин день». Стихи появляются из пустоты, из воздуха, снега и ветра, из влажных волос, что рассыпала ты, из слез и из музыки ретро, из белых дверей и оплывших свечей с торшером в нелепом соседстве, из суетных дней и бессонных ночей, ключей, что потеряны в детстве, из старого зонтика в пыльном углу и зеркала в тесной передней, из черного диска, что сел на иглу, из первой любви и последней, из новых морщин в какой-то судьбе. Я просто это перепечатывал из старых газет, и там, видимо, какое-то слово пропустилось. И из бесконечного бега к себе, от себя и обратно к себе, и снова из ветра и снега, из вычурной склонности хмурить чело и слабости к старой посуде. Стихи появляются из ничего, как, впрочем, и, собственно, люди. То есть тоже совершенно вот такое вот, вот это перечисление, вроде бы, ну, вот просто перечисление чего-то там, но оно создает определенное настроение, и понятно совершенно, что он хотел сказать. И вот это вот совершенно ударные последние две строчки. Абсолютно. То есть вот ничего, и вместе с тем вот это вот все раскрывается и растет, и получается. Тилот Слукин из Екатеринбурга, тоже светлая память. Он был старше меня ровно на 30 лет. Его большинство екатеринбургцев его знают как очень известного уральского краеведа. На самом деле он, во-первых, геофизик, заканчивал горный институт, и, во-вторых, он потрясающий поэт. Очень тонкий, очень... Ну, даже я бы сказал, вот в этом стихотворении, которое я сейчас прочитаю, это художник. Даже в двух стихах. «В листах багряных ставит числа осень, своих удач подводит строгий счет. В нем цифра 3, похожая на 8, как раздобревший в летнем зное плод. Дождливых дней безмерная колонка, лучей ослабших одинокий строй. На длинных нитях паутины тонко искрится в каплях солнечный настрой. В графленых тенях скрыты урожаи, грибов лукошки, ягод короба. Занесена в погодные скрижали жары с прохладой вечная борьба. И точно как налоговая справка подсчет отметил каждый свежий сток. И в списке том седин моих прибавка, морщин твоих нерадостный итог. Последние строчки сочинит цыплята, листы прошиты дождевым стежком. И отключив свой звездный аккумулятор, листы прошиты дождевым стежком, и отключив свой звездный калькулятор, умылась осень выпавшим снежком». Картина, прямо картина. И вот следующее стихотворение «Настроение». «Чувства смолкли, как птицы в бурю, затаившись по тихим местам. Я вчера был печально хмурым, черно-белый эстамп. Я иронию спрятал в ножны, может, это совсем не к добру. Я сегодня простой и сложный, как чеканка по серебру. Словно кто-то перстом заветным вдруг душевную тронул свирель. Становлюсь вдохновенно светлым, как прозрачная акварель. А на завтра я складень медный, воспринявший божественный глаз. Я решительный и победный, как на знамени спас. А потом соберутся гены прародителей давних времен и смешают свой код нетленный на палитре веков и имен. И в момент этих генных плясок стану я смесью диких страстей, как шальное цветение красок у Кандинского на холсте. То есть совершенно неожиданные, нестандартные какие-то вот такие вот вещи. Тоже я говорил уже в предыдущих выпусках о Георгии Чернобровкине из города Аланец, это Карелия, которую я просто вот обожаю, мы с ним практически ровесники, он 67-го года, на год старше меня. И вот это из «Визави», раздел «Визави», петербургский вальсок Георгий Чернобровкин, следующее будет Ольга Шашкина. «Погоди умирать, обожги это небо дыханием, строки улиц пусты и, конечно, упрямая жизнь, что так больно рождается из опустевшей гортани, не душа ли нагая, стыдливый смешной атавизм? Прикоснись к фонарю, вопрись на стоический стебель, городскому антею пристало ли падать на лед? Вот аптека, канал и твой заново выпавший жеребий петербургской зимы, и казанского ждет разворот. Да прожилок ветвей все знакомо и все незнакомо, под фонарный вальсок обещает счастливую жизнь». И плевать, что она состоит из сплошных антиномий. Ты дыши, раз, два, три, ты дыши, раз, два, три, ты держись. И Ольга Шашкина, Екатеринбург, 85-й год, то есть буквально там 18 на 18 лет его младше, то есть практически годится в дочери. Мне бы только не разжать зубы, чтобы землю не взорвать криком, чтобы небо, скорлупа треснув, не осыпалось стальным градом, чтобы выжил этот мир глупый и разбуженной зари блики, осветили в нем твое место, даже если не со мной, а рядом. То есть вот по настроению вот эти стихи очень и очень похожи. И еще одно хочу сказать, мы не так только, по-моему, в этом номере начали такой раздел «Среда обитания». И здесь я просто отмечу статью Владимира Зюськина «Поэзия и псевдопоэзия». Екатеринбург, а сейчас он живет в Самаре.
Изморозь голые ветви осенние гул электрички вдали. Привкус отчаянья пристань спасения храм покрова на нерли. Вот он рукою дотронуться хочется да. Белокаменных стен. Полдень прозрачный покой, одиночество горько, гармонии плен. Как он парит над холмами и долами этой усталой земли. Нищими селами, рощами, голыми храм покрова на нерли. Поле безлюдная речка, неспешная край, всем открытый ветра. Путь потерявший, лишние грешные, все мы придем в этот храм. Вынырнув из обессилевшей взрослости в детство, забытое здесь, молча шепчу я, помилуй меня, Господи, если ты все-таки есть. Дай мне наивных надежд воскресенье тихую мудрость пошли. Измысь, рыхлое небо, осенний храм, покрова на нерли.
Да. Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучала программа «По страницам альманаха «Воскресение». Благодарим Евгения Лобанова, редактора и основателя альманаха, писателя, поэта, режиссера и лауреата разных конкурсов за рассказ о журнале и в том числе о талантливых людях. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.